новости. В эфире Радио Крым Реалии.
Доброе утро. В студии Снежана Старовицкая. Мы начинаем с новостей. Назначенный Кремлем глава аннексированного Крыма Сергей Аксенов уволил главного архитектора Ялты и всех его замов. Или свободный участок, или штраф в 3 миллиона рублей. О том, что ждет владельцев крымских строек, уже через минуту. Виноградарство по-новому. Депутаты Госдумы России придумали, как поднять винную отрасль в аннексированном Крыму. Сейчас подробнее. Главный архитектор Ялты Владимир Приступа и несколько его заместителей подали заявление об уходе с должностей, сообщил назначенный Кремлем глава аннексированного Крыма Сергей Аксенов. Градостроительная политика в Ялте за последние 3 года не расстановилась объектом резкой критики в СМИ и со стороны общественности города, добавил он. Вопрос о застройке парков Ялты и хаотичной точечной застройке региона поднимался на федеральном уровне, отметил Аксенов. В марте политик объявил о создании рабочей группы с участием полиции, которая проверит все новостройки Ялты и публично запретил главному архитектору города Приступе подписывать документы. Также он пригрозил архитектору ревизии. Источники агентства «Крыминформ» в администрации Ялты сообщили, что Владимир Приступа недавно написал заявление об уходе, а обязанности главного архитектора города теперь исполняет один из его заместителей. В июле Аксенов сообщил об увольнении мэра Ялты Андрея Ростенко, занимавшего пост с 2014 года, а также главного архитектора Крыма Анны Царевой. Владельцы крымских строительных объектов, внесенных в черный список, но которые готовы самостоятельно демонтировать возведенные конструкции, могут получить свободные земельные участки. Об этом на своей странице в Facebook написал подконтрольный России глава аннексированного Крыма Сергей Аксенов. Для несогласных установлены административные штрафы, в 3 раза превышающие аналогичные в федеральном законодательстве, подчеркнул Аксенов. По словам крымского политика, это значит, что если штраф за самовольное строительство составляет 1 миллион рублей, то в этом случае он составит 3 миллиона и может быть наложен неоднократно. Кроме того, он поручил проанализировать и дополнить черный список сооружений. Аксенов выразил сожаление, что властям не удалось наладить системную работу в вопросах выдачи согласовательных и разрешительных документов и обсуждения генпланов. Депутаты Государственной Думы России решили модернизировать виноградарство в аннексированном Крыму. Для этого парламентарии подготовили соответствующий законопроект, который вынесут на обсуждение этой осенью. До сентября крымские винограды и виноделы могут внести в документ свои замечания и предложения, рассказал в интервью Первому крымскому телеканалу депутат Российской Госдумы Константин Бахарев, один из авторов законопроекта. Закон, который регулирует вопросы виноградарства и виноделия, Госдума безуспешно пыталась принять 3 раза. Назначенный Кремлем министр сельского хозяйства аннексированного России и Крыма Андрей Рюмшин отметил, что власти должны делать все, чтобы избежать насыщения местного рынка заграничной продукцией.
Добились большого внимания и уважения к винам, произведенным из винограда, выращенного в России. Поднимаем конкурентоспособность отечественного вина по сравнению с импортной продукцией. В Крыму данная отрасль велика и развита, у нас имеется хороший потенциал. Это 26 предприятий виноделов, 67 производителей винограда. Но нельзя забывать и о малом предпринимательстве. Фермерские хозяйства сегодня получили хорошую государственную поддержку.
По мнению автора законопроекта, новому документу придется выдержать бой с оппонентами, которые лоббируют интересы конкурентов, представителей водочной и пивоваренной промышленности. После победы на международном турнире Гран-при Испании в Киев прибыл крымский татарин, чемпион Европы по греко-римской борьбе Фэвзи Мамутов. Несмотря на то, что на турнире Фэвзи был единственным спортсменом по греко-римской борьбе из Украины, он сумел достойно представить страну. Фэвзи Мамутов сначала уверенно победил соперника из Японии, а затем представителя ЮАР. В финале украинский борец встретился с французом, над которым одержал преждевременную победу. В аэропорту Борисполь с национальными флагами и почестями спортсмена встречали родственники, друзья и крымско-татарские активисты. Сегодня в Крыму, по прогнозам синоптиков, день будет облачным, как и утро, и только вечер порадует ясным небом. Без осадков. Днем +31, +36. Керченская переправа и все 3 пункта пропуска на обмен границы с Крымом работают в штатном режиме. В студии Снежана Стравицкая. Следующий выпуск новостей слушайте в 9 часов.
Вы слушаете «Радио Крым Реалий». Совместный проект «Радио Свобода» и Первого канала Украинского радио.
Доброе утро, это радио Крым Реалии, с вами Александр Янковский. Я надеюсь, что сейчас, этим утром, вы нас слушаете на частоте 549 кГц, то есть на средних волнах, либо на частоте 107 в диапазоне, естественно, FM. И делайте вы это непосредственно на территории полуострова. Также напомню, что нас можно не только слушать, но нас можно еще и смотреть. Вот это можно делать либо с помощью Фейсбука, где ведется прямая трансляция наших программ. Тут же можете задавать свои вопросы. Интересные вопросы и пожелания будут прочитаны. Знаете, как говорит молодежь, ставьте, подписывайтесь и ставьте лайки. В общем, как бы будем этим тоже сегодня заниматься. Да, вот видите, даже я сам себя практически услышал. Также нас можно еще и увидеть на канале YouTube. А наш канал на YouTube так и называется «Крым Реалии». Вот сейчас буду заходить тоже на этот канал и общаться там с людьми. Ну и, конечно же, звоните нам в эфир по прямому номеру телефона. Этот номер, звонки по этому номеру телефона бесплатны для крымчан. Значит, номер телефона очень простой. 8 800 10 06 926. Жители других украинских регионов могут присоединиться к нам, к нашему разговору по телефону 044-490-2905. Ну, кажется, все вводные уже сказал. А теперь о том, о чем мы будем говорить непосредственно вот в ближайшие 24 минуты.
Прямой эфир.
Конечно же, мы работаем в прямом эфире. С вами Александр Янковский, это радио «Крым Реали». А говорить мы будем вот о чем. Значит, это растение было завезено в Европу из Северной Америки. Причем, ну вот если сравнивать с картофелем или томатами, то относительно недавно, в 1873 году. А в 1914 году это растение впервые зафиксировали в Украине. Согласно некоторым сообщениям, его в качестве лекарственного средства культивировал немец по фамилии Крикер, проживавший в станице Кудашевка. А позже это растение завезли на юго-восток Украины за границы с фуражом для армии Деникина. Ну, а потом какая-то часть попала уже после Второй или во время Второй мировой войны тоже на территорию Украины и в Крым. А как бы там ни было, вот в результате вот этих всех массовых завозов неоднократных, случайных завозов, не специальных, значит, всего за одно столетие это растение расселилось в Европе на площади в 5 миллионов гектаров. Это растение называется амброзия. Чем оно интересно? Оно интересно насморком, зудом и покраснением глаз, слезоточивостью, зудом кожи, кашелем или хрипом, болями или першением в горле. Вот все это симптом аллергии, который вызывает пыльца амброзия. Вот про амброзию. Чем она опасна для людей и почему ее так, мягко говоря, не уважают, а зачастую и боятся те люди, которые работают в сельском хозяйстве, мы и будем говорить в ближайшие 22 минуты в эфире радио «Крым Реали». А для начала послушаем небольшую информационную справку, которую подготовили мои коллеги.
Тема дня.
Жительница Симферополя Юлия Шевченко из года в год страдает от аллергии на амброзию.
А вот уже второй месяц не проходят аллергические реакции. То есть это проявление всех катаральных явлений. Это и слезоточивость глаз, извините, мне немножко трудно говорить, это першение горла, это выделение из носа. А ночью, в полпервого ночи, в полчетвертого утра приступы удушья, как при бронхиальной астме.
В Крыму снова буйствует амброзия полынолистная. Об этом сообщила Российская пресс-служба по земельному и фитосанитарному надзору полуострова. В период цветения амброзии долго находиться на улице аллергикам запрещено, предупреждает крымский аллерголог-иммунолог Людмила Знаменская.
Во-первых, помнить, что наибольшая концентрация пыльцы именно в утреннее время, потому что растения утром продуцируют большее количество пыльцы. Поэтому прогулки должны осуществляться во вторую половину дня.
В апреле этого года в аннексированном Крыму уже вводили карантин карантин из-за цветения амброзии. После этого российские власти полуострова выделили деньги на борьбу с сорняком. Так, в Симферополе на уничтожение этой травы ушло 5 миллионов рублей. Об этом рассказал начальник российской службы по земельному фитосанитарному надзору Крыма Владимир Ан.
Было поручение главы Республики Крым относительно того, чтобы органы местного самоуправления в обязательном порядке на 2017 год предусматривали в своих бюджетах средства на борьбу с амброзией.
Однако бороться с цветением амброзии нужно до того, как она зацветет, рассказывает севастопольский агроном Марина Десятова.
Лучше всего комплекс мер. Если говорить о борьбе с амброзией именно в черте города, то идеальный способ – это засевание газонных трав и вообще уход за территорией города. То есть существуют виды растений, это злаковые, которые успешно подавляют амброзию.
На сегодня карантин действует на землях Уваровского сельского поселения Ленинского района. В этот раз сорняк захватил площадь более 1000 гектаров, ведь он вредит не только людям, страдающим аллергией, но и посевам сельскохозяйственных культур.
Тема дня.
Еще раз доброе утро. С вами Александр Янковский, радио Крым Реалии. И вот сегодня мы говорим про эту самую амброзию. Чем она опасна для человека и чем опасна для сельскохозяйственных культур. Обсудим это, значит, обсудим это с Александром Иващенко, доктором сельскохозяйственных наук, академиком, секретарем отделения растениеводства Национальной академии аграрных наук Украины. Александр Алексеевич, доброе утро.
Доброе утро.
Александр Алексеевич, ну вот, знаете, людям, которые далеки от сельского хозяйства, можете рассказать, вот чем опасна амброзия для сельского хозяйства, может быть, для некоторых домашних животных?
Ну, прежде всего, мы должны с вами, наверное, начать с того, что разговор на эту тему уже в студии ведется, и я конечные фразы услышал, поэтому было сказано уже о влиянии амброзии на человека.
Да.
И его способности вызывать аллергию. Там достаточно иногда даже 4-15 пыльцевых зерен амброзии, чтобы попали на трахею или бронхи, чтобы вызвать человека аллергию. И вообще попадание слизистой оболочки способно вызывать их воспаление. Глаз, носа, ну и так далее. Но есть еще другая сторона медали, чисто уже не медицинская, а чисто сельскохозяйственная. Прежде всего, амброзия полинолистная, как растение, которое пришло к нам, завезено было чисто случайно из прерий Соединенных Штатов Америки. Растение очень засухоустойчивое и живет там в субтропиках и так дальше. То есть в условиях жесткой, высокой температуры и жесткого дефицита влаги. Поэтому это растение способно формировать очень мощную корневую систему, которая проникает в почву до 4-4,5 метров. Даже подсолнечник, который у нас очень любит воду и имеет мощную корневую систему, уступает этому растению, потому что достаточно в квадратном метре у посевах иметь 4-5 растений развитой амброзии, чтобы она практически была очень мощным конкурентом за влагу в почве. И, естественно, такие посевы не могут дать нам нормальный урожай.
То есть
амброзия – это один из опаснейших конкурентов за самый дефицитный фактор, за влагу, которая в зоне степи, и в том числе и в Крыму, в степном Крыму, это один из важных факторов, который определяет, будет урожай, не будет урожая, будет прибыль, не будет прибыли. Поэтому амброзия, присутствие амброзии на посевах, это прежде всего как бы зеркало нашего отношения к земле, к среде, в которой мы проживаем.
Александр Алексеевич, вот если говорить о методах борьбы с этим сорняком, вот что будет, если просто ничего не делать? Вот она растет, амброзия, постепенно захватывает новые территории, к чему это может привести?
Это приводит к одному. Значит, там, где человек нарушил природные плотные фитоцинозы, их сразу же может заселять вот такой сорняк, который заполняет эту экологическую нишу.
Когда вы говорите про фитоцинозы, это что? Это вот луг какой-то, да, вот где травяной покров нарушен, там степь нарушенная, то есть вот поле черное, да, вот там может распространяться амброзия.
Да. Нет.
Нет?
Нам необходимо плотная дернина, нам необходимо плотное стояние растений, которое занимает все пространство. Вот тогда амброзия туда вселиться не может. Поэтому одним из способов контролирования амброзии – это создание плотных газонных трав и плотных растительных насаждений. Если такого нет, значит, ниши, которые возникают у нас даже в посевах, в том числе, заполняют амброзия, при этом очень успешно.
Угу.
Поэтому контролировать амброзию по-своему просто и сложно. Просто почему? Наука давно наработала приемы контролирования амброзии и довольно глубоко ее изучила. Но мало знать, как надо воевать, надо еще это все делать. А вот здесь мы приходим с вами к вот тому состоянию, в котором мы сейчас находимся. У нас очень много желающих владеть землей, но очень мало реальных хозяев земли,
угу,
которые бы относились к земле по-хозяйски, рачительно и мудро. Вот этого, к сожалению, у нас нет. У нас много пустырей. Там человек хозяйничал, но плохо. Амброзия для неамброзии – это рассадник. Это у нас везде есть. И на полях, и в населенных пунктах, и на территориях сельских советов, и в городах. Везде.
Понятно. Александр, Александр Алексеевич, извините, я вот небольшую статистику приведу. Вот уже в 2015 году служба по земельному фитосанитарному надзору Крыма по результатам рейда установила карантин на площади в 12 тысяч гектаров. Это в 2015 году. Там, в Белогорском, Кировском, Красногвардейском, Ленинском, Нижнегорском, Первомайском, Симферопольском и Черноморском районах, а также в Красноперекопске, Судаке и Феодосии. А вообще в амброзия в Крыму полынолистная впервые была обнаружена в 1954 году, то есть и всего на территории в 50 соток. А в течение вот последующих 60 лет сорняк этот распространился на территории Крыма на очень значительных площадях. А скажите, я просто видел, что есть разные самые способы борьбы с этим сорняком, как механические, так и, допустим, и химические. Насколько, было бы интересно вообще, насколько дорого бороться с амброзией вот для сельского хозяйства? Может быть, борьба с самой амброзией, она стоит дороже, чем тот урожай, который получат фермеры, крестьяне со своих участков?
Ну, давайте все по порядку, если можно.
Давайте.
Очень кратко. Первое. Амброзия – это однолетнее растение, которое, прежде всего, размножается и восстанавливается из запасов семян, которые она формирует. Она способна давать очень большое количество семян. То есть достаточно одному растению созреть и дать семена, чтобы это были уже десятки и даже сотни тысяч семян, которые могут прорастать не только против следующего года, но и минимум на 10 лет вперед. То есть будет запас. Теперь, даже если я проведу очень краткое временное мероприятие по уничтожению амброзии, это еще не гарантирует, что даже в этом году амброзии не будет снова.
То есть, вот, например, скосили ее, это не означает, что она снова не взойдет и снова начнет расти, да?
Да, но прошли дожди, новые растения спокойненько появляются на пустом месте, и снова все повторяется сначала. Второй вариант. На следующий год амброзия здесь снова будет. То есть, необходима система последовательной работы как с территорией, как с пахотными землями, так и с территориями населенных пунктов и прилегающими территориями. Это требует координации, прежде всего, местных властей и, естественно, владельцев земельных участков и все то, что прилегает к их территории. Потому что здесь необходима координация всех этих служб.
А скажите, вот, Александр Алексеевич, мне интересно вообще, вот посеял человек, не знаю, пшеницу, ячмень, подсолнечник, все что угодно, да, там посеял, и тут у него полезла амброзия. Вот есть какие-то в таких ситуациях, что ему делать? То есть он может с помощью каких-то химикатов эту амброзию, остановить ее рост? Или амброзия, она очень устойчива к гербицидам и прочим веществам?
Во-первых, амброзия чувствительна к многим гербицидам. И в посевах кукурузы ее несложно контролировать, и в посевах пшеницы несложно контролировать, и в посевах ячменя несложно контролировать. Более-менее сложно ее контролировать в посевах подсолнечника, которым очень увлекается весь юг. Почему? Ну, подсолнечник – это возможность получить копейку. Дело в том, что амброзия является родственником, она тоже относится к семейству астровых, так же, как и подсолнечник. Поэтому селективность достигнуть там довольно сложно. Но и там можно, если это делать своевременно, и не вспоминать об амброзии, когда она начинает цвести и лететь пыльца, а тогда, когда она образует семядоли, только появляются всходы. Вот тогда с ней надо работать. И работать всеми способами. Mm-hmm. И термическими, и механическими, и химическими, и всеми. Они все давно наработаны, здесь ничего нового нет. Здесь ничего нового не надо. Надо просто реально и тщательно выполнять те рекомендации, которые давным-давно созданы наукой и карантинной службой.
А, Александр Васильевич, еще такой вопрос. Вот я читал о том, что для борьбы с амброзией из Америки даже специально был завезен еще там в советские времена естественный враг амброзиевый листоед. Жучок-листоед – близкий родственник колорадского жука. На сегодняшний момент продолжается ли исследование по вот, использованию этого жука для борьбы с амброзией или нет?
Дело в том, что у нас с этим жуком сейчас не работают по одной простой причине – недостаточной эффективности его работы. С ним надо очень много возиться, чтобы он на самом деле серьезно мог снижать численность этого сорняка. Наиболее просто это достигается, прежде всего, культурой земледелия, которая сегодня у нас вообще очень на низком уровне, потому что все делают деньги, они занимаются землей. И уходом за территорией, которая закреплена за определенной единицей власти, или же за конкретным гражданином, потому что никто не спрашивает, почему у него во дворе или возле двора растет амброзия. Ну, никто же по-настоящему не спрашивает.
Ну да, это, наверное, правда. Спасибо. Александр Алексеевич Иващенко, доктор сельскохозяйственных наук, был на прямой телефонной связи со студией радио «Крым Реалии». Напомню, что сегодня мы говорим про амброзию, которая заполонила Крымский полуостров. Вот только по официальным данным, в 2015 году служба по земельному фитосанитарному надзору Крыма установила карантин на площади почти в 12 тысяч гектаров. Это много. На самом деле это много, 12 тысяч гектаров. При том, что вот еще только в 54-м году их площадь была всего лишь там 50 соток всего лишь. Да, вот где была распространена эта самая амброзия. Кстати, очень часто видишь, когда приезжают туристы в Крым, и они фотографируются перед вот с этими большими, знаете, зелеными елочками, как они их называют. Растение на самом деле может быть казаться красивым и необычным, особенно для тех, кто приезжает с севера. Но насколько вообще опасно или безопасно фотографироваться с такими растениями, как амброзия, прикасаться к ним, вообще подходить близко к этим растениям. Вот про опасность для человека, амброзия, мы будем говорить с Юрием Искренко, врачом-лором, переселенцем из Крыма, бывшим главным детским лором Центра охраны здоровья матери и ребенка в Севастополе. Юрий Иванович, доброе утро.
Доброе утро.
Ну, вот давайте первый и самый главный вопрос. Вообще, насколько опасна амброзия для человека вот при непосредственном контакте? Говорю, потому что видел люди, да, туристы, они сфотографируются с амброзией, говорят, какая веселая здесь растительность у вас в Крыму.
Ну, как вам сказать, из сезонных аллергических заболеваний полинос амброзии – это самый тяжелый и самый опасный. Вызывает самые различные заболевания аллергической этиологии, начиная с аллергического ринита, вазомоторного ринита аллергического, и заканчивая бронхиальной астмой. Распространение амброзии в Украине, конечно, занимает огромный ареал. Это степные области Днепропетровская, Херсонская, Николаевская. Все не занятые сельхозугодьями поля покрыты амброзией. А не обязательно подходить, не обязательно нюхать ее. Во время цветения, а это август-сентябрь месяц, огромное количество пыльцы амброзии распространяется самостоятельно и вызывает обострение у очень многих людей.
А вот какое расстояние, может быть, у вас есть такие данные, вот на какое расстояние вот распространяется пыльца цветущей амброзии?
Ну, там, где она цветет, она практически заполняет все это пространство. Города в районе там, Днепропетровска, Кривой Рога, Николаева, Херсона, степной Крым. Еще 20-30 лет назад южный берег Крыма, Севастополь, не был покрыт амброзией, там практически не было этого. Но потом потихонечку распространилась амброзия и на эти районы. Конечно, вот эти два месяца нужно как-то менять свою, если люди подвержены аллергическому заболеванию или сезонной аллергии, то, конечно, нужно как-то себя предохранять от этого.
Юрий Иванович, скажите, а вот как узнать, что это аллергия именно на амброзию? Ну, вот вроде бы как бы не видишь. Вот были вот в вашей, может быть, практике такие случаи, когда вот рядом с домом нет амброзии, а она где-то цветет далеко, а у человека возникает такая аллергическая реакция?
Как ну, вот если это? Честно, у меня у самого очень сильная аллергия на амброзию.
И как вы ее чувствуете? То есть вот как чувствуете каждый год ее?
Начинается обильное выделение из носа, слезотечение, чихание. Вот во время, особенно август месяц, вот это очень, так скажем, серьезная проблема. И во время этот период, конечно, нужно принимать и гипосенсибилизирующие препараты, и препараты, снижающие ну, чувствительность организма к этому, так скажем, раздражающему фактору.
Способы, есть ли способы лечения от этой аллергии? Можно ли от нее излечиться, если вот будет продолжать просто цвести амброзия?
Ну да, последние годы, там лет за 15, наверное, аллергологи занимаются СИД-терапией, такая терапия гипоаллергическая. Врачи находят возбудитель или, так скажем, раздражающий фактор аллергический, аллергологи. И при помощи специальных препаратов проводят такую поэтапную гипосенсибилизацию организма больного. Этот процесс как бы такой не быстрый, но зато очень эффективный.
Угу. А насколько дорогой только? И такой вопрос еще.
Ну, в принципе, это, в общем-то, я по финансам не знаю, но, по-моему, это как бы аллергологи проводят бесплатно, и если показания есть, если направляются в аллергологических центрах и Киева, и других городов.
Юрий Иванович, а вот теперь вопрос, может быть, не как врачу, а человеку, который тоже страдает от, ну, от аллергической реакции на амброзию. Скажите, а вот само по себе это растение, насколько оно теплолюбивое, может быть, так поставлю вопрос, да, насколько вот северный ареал, вы не изучали его распространение, то есть может ли так произойти, что оно вообще там как бы, ну, заполонит всю Европу и всю Азию?
Ну, в Европе, кстати, с ним борются, если там вот это растение где-то начинает распространяться, его уничтожать. Вообще самая эффективная борьба – это уничтожение этого сорняка. То есть мало того, что оно вызывает аллергические такие реакции, бронхиальную астму и другие у человека, оно еще и подавляет нормальное растение, которое те же там полезные травы какие-то и так далее. И, конечно, нужно систематически бороться с этим растением. В 90-80-е годы даже проводились акции по уничтожению амброзии. Но потом как-то это все прекратилось. Но мне кажется, что надо возобновлять такие методики и подключать и городские администрации по уничтожению хотя бы на территории городов крупных этого сорняка.
Ну, вот, значит, эти самые крымские власти, которые назначены Кремлем, ввели штрафы за непринятие мер по ликвидации очагов сорной растительности для физических лиц от 300 до 1000 рублей, для должностных лиц от 2000 до 10 тысяч рублей, а для юридических лиц и до 30 тысяч рублей. Но, тем не менее, сообщения продолжают поступать из разных регионов Крыма о том, что распространяется эта самая амброзия. И перед вами мы говорили также с доктором сельскохозяйственных наук и обсуждали этот самый вопрос и пришли к выводу, что на самом деле побороть амброзию в сельскохозяйственных участках невозможно без того, чтобы вот самые крупные, да, там производители, которые занимаются земледелием, они бы не уделяли этому внимания. Скажите, но если говорить вот просто о таком участке, может быть, его не все видели, не все знают, как она выглядит, эта амброзия. Можете рассказать нам?
Ну, да нет, я уверен, что все видели.
Все знают, да?
Это очень распространенное растение. Оно бывает нескольких подвидов. Такое стелющееся, бывает стеблевое, но все знают. И такими цветет оно кисточками с желтой пыльцой, ярко-желтая пыльца такая. И она выходит из этих соцветий и распространяется ветром.
Вот, то есть вот эта самая пыльца, она как бы представляет наибольшую опасность в этом растении.
Именно цветение, начинающееся в конце июля, в начале августа, и продолжающееся практически весь август и там до середины сентября, но когда наступает уже сезонное похолодание, дожди, вот тогда вот и начинается снижение этого фактора раздражающего. То есть дождями смывается пыльца, и меньше людей страдать. Это уже начало октября месяца, так скажем.
Спасибо. Это Юрий Искренко, врач-лор, бывший главный детский лор Центра охраны здоровья матери и ребенка в Севастополе, был на телефонной связи со студией радио «Крым-Реали». Напомню, что сегодня мы говорили о большой проблеме для Крыма, о распространении амброзии, которая вызывает многочисленные аллергические реакции у человека и которая отбирает много воды и много полезных веществ из земли у тех растений, которые человек культивирует. Вот, в общем, как интересно вообще происходит. То, что мы любим и ценим, да, потом оно проигрывает в соревнования с тем, что просто само по себе живет. Это радио «Крым Реали». Услышимся через несколько минут.
В эфире «Радио Крым Реалии».
Здравствуйте, в студии Снежана Стравицкая. Главное к этому часу. Украина демонтировала ряд линий связи с Крымом, передает агентство «Крым-Информ». Детали через минуту. Севастополь лидирует по количеству безработных. А в Симферопольском районе возведут экологическую часовню. Сейчас подробнее. Украина демонтировала соединяющие ее с аннексированным Россией Крымом магистральные волоконно-оптические линии связи. Информацию об этом передало агентство «Крым-Информ» со ссылкой на собственные источники. Подробностей собеседник издания раскрывать не стал. Генеральный директор одного из крупнейших интернет-провайдеров в Крыму «Миранда Медиа» Иван Зима подтвердил «Крым-Информу», что трафик с территории материковой Украины сейчас не поступает, но факт демонтажа линии связи подтвердить не смог. По его словам, «Миранда Медиа» сейчас пользуется исключительно трафиком, идущим по двум магистральным каналом, протянутым через Керченский пролив. Зима подчеркнул, что у абонентов компании проблем с интернетом пока нет. Назначенный Кремлем министр внутренней политики, информации и связи полуострова Дмитрий Полонский сказал журналистам агентства, что Крым никак не зависит от оптово-волоконных линий связи, расположенных на территории материковой Украины. Севастополь возглавил список регионов, в которых за последнюю неделю увеличилось число безработных. Министерство труда и социальной защиты России сообщило, что если в Севастополе количество незанятых граждан растет, то в аннексированном Крыму наблюдается обратная картина. Более подробных данных о занятости крымчан ведомство не предоставило. А по сообщению Крымстата, на полуострове численность официально зарегистрированных безработных на конец января этого года составила 7900 человек. При этом на ноябрь 2016 года численность безработных в Крыму составляла 5500. Таким образом, уровень зарегистрированной безработицы с ноября 2016 по январь 2017 года вырос на 0,1%. В то же время подконтрольные Кремлю власти аннексированного Крыма сообщают о снижении безработицы. В Симферопольском районе аннексированного Крыма российский путешественник и писатель Федор Конюхов намерен возвести экологическую часовню. В интервью телеканалу ИТВ он рассказал о том, как будет выглядеть это сооружение.
Раз здесь стоит такая цель эко-поселения, то надо и храм, часовню построить не нарушая никаких канонов православных. Но мы хотим ее построить все по православному, по канонам, только на столбах. А вход по лестнице, кованой или сварной, это будет. А внизу будут расти кусты.
К следующему году Конюхов и местные активисты намерены осветить часовню, и, как выразился путешественник, в будущем она может перерасти в храм. Архитектор предусмотрел возможность расширения территории и самого здания эко-часовни. Для будущего церковного сооружения Конюхов уже написал икону Николая Чудотворца. Подконтрольные Кремлю власти Симферополя сочли фантастическими идеи общественных активистов о судоходстве на реке Салгер. Назначенный Россией замглавы администрации крымской столицы Кирилл Скороходов на своей странице в Facebook написал, что инициативы новоявленных экспертов в сфере водного хозяйства, мелиорации и городского устройства будоражат умы симферопольцев. Городской чиновник предложил активистам заглянуть в Водный кодекс России о принадлежности водных объектов. По его словам, все водные объекты находятся в федеральной собственности, а в муниципальной только пруды и обводненные карьеры. Скороходов уточнил, что для выполнения работ по очистке ГТС требуется проект, который обойдется в приличную сумму, как и сами работы. 5 августа бульвар Франко в Симферополе будет перекрыт на ремонт. Об этом сообщили в городской администрации. Ограничения связаны с ремонтом теплотрассы от ТК-15 по бульвару до жилого дома номер 17 по улице Куйбышева. Общая протяженность участка 220 метров. Экстренный ремонт теплотрассы обусловлен тем, что жители близлежащих домов уже на протяжении 3 месяца вынуждены обходиться без горячей воды, пояснили в администрации. Временный объезд будет проходить по улице Троллейбусной. В свою очередь предприятие «Крымтеплокоммунэнерго» заверила, что ремонт продлится не более 2 недель. Ранее в муниципалитете заявили, что для симферопольских студентов планируют выпустить специальную скидочную транспортную карту. Сегодня в Крыму, по прогнозам синоптиков, день будет облачным, как и утро, и только под вечер порадует ясным небом. Без осадков, днем плюс 31-36. Керченская переправа, все 3 пункта пропуска на админ границы работают в штатном режиме. В студии Снежана Старовицкая. Следующий выпуск в 9.30.
Вы слушаете «Радио Крым Реалий». Совместный проект «Радио Свобода» и Первого канала Украинского радио.
Всем привет, это «Радио Крым Реалий», с вами Александр Янковский, и вы слушаете нас на частоте 549 кГц на средних волнах, а также в эфире FM на частоте 107. Также смотрите прямую видеотрансляцию нашей программы, можете это делать непосредственно, вот прямо сейчас, на Фейсбуке, а также на канале «Крым Реалий» в YouTube. Здесь можно не только смотреть, не только слушать, но также и задавать вопросы. Также звоните нам в прямой эфир по телефоном 8 800 10 06 926, этот телефон бесплатный для крымчан, 8 800 10 06 926. Жители других регионов Украины могут присоединиться к нашей беседе по телефону 044 490 29 05. Ну и о чем же мы будем говорить прямо сейчас?
Тема дня.
А тема дня у нас, знаете, она достаточно такая постоянная, практически тема каждого дня для Крыма в последние 3 года. Крым стоит в пробках. А вот почему Крым стоит в пробках? Что происходит на строительстве объездной дороги, например, вокруг Симферополя, на участке Дубки-Левотки? Почему там почему до сих пор не закончено строительство за эти 3 года? Почему общественники обвиняют подконтрольного России заместителя председателя Совета министров Крыма господина Нахлупина в причастности к компаниям, ведущим дорожное строительство на полуострове? Какую они связь видят между вот этой причастностью и медленно темпами строительства? Вот обо всем этом и мы поговорим в ближайшие 24 минуты, но после того, как послушаем сюжет, который подготовили мои коллеги.
Крым в центре внимания.
Крым стоит в пробках. О проблеме уже заговорили подконтрольные России власти полуострова. Они объясняют сложную ситуацию строительством новых и ремонтом старых трасс, которые якобы проводятся уже 3-й год. Объездную дорогу Дубки-Левотки начали строить еще в 2014 году. На возведение этой дороги чиновники выделили более 6,5 миллиардов рублей. Строительством занялась фирма из соседней России, рассказал вице-премьер подконтрольного Кремлю правительства Крыма Виталий Нахлупин.
Компания это не крымская, это компания с материка. В прошлом году она, соответственно, выиграла тендер по нашему 219-му региональному порядку. В прошлом году мы проплатили ей все объемы, доведенные лимитов в бюджет, которые предусматривали бюджетом Республики Крым. Это порядка 1 миллиарда рублей. Вот, компания получила 100%.
Сроки сдачи в эксплуатацию дороги Дубки-Левотки постоянно переносились. Местные власти утверждают, что сегодня работы выполнены на четверть. До конца года строительство жители планируют заасфальтировать 4 километра новой магистрали. Неизвестно, когда закончится строительство трассы Симферополь-Евпатория-Мирный. На эту дорогу в Крыму запланировали выделить около 1 миллиарда рублей. Задержкой строится и трасса Таврида. Ее обещают закончить к 2020 году, рассказал руководитель подконтрольной Кремлю службы автомобильных дорог Крыма Алексей Сафронов.
Сегодня тяжело там, и пробки стоят. А завтра, когда начнутся работы, будет еще гораздо сложнее, будет сужение, будет перекрытие. Соответственно, мы готовим различные варианты пути объездов, но все равно они не компенсируют того, что будет сделано там в перспективе. И мы обращаемся и будем обращаться к жителям и гостям Крыма и Симферополя, что нужно полтора года будет потерпеть, потому что трудности будут.
Несмотря на затраченные на строительство дорог деньги, чиновники аннексированного Крыма жалуются, что им выделяют мало средств. Этим они оправдывают нерастроенные трассы и разрушенные дороги в крымских городах. Выделенные Крыму деньги на содержание дорог вице-премьер подконтрольного Кремлю правительства Крыма Виталий Нахлупин сравнил с Краснодарским краем.
Я буду первую цифру называть — Краснодарский край, вторая цифра — Республика Крым. Итак, ремонты дороги первой категории. Краснодарский край — 1 километр в тысячах рублей, 2 миллиона 411 тысяч. Республика Крым — 558 тысяч, то есть 23%, соответственно, процента. Дороги второй категории — 884 тысячи, Республика Крым — 352 тысячи.
Татьяна Романова для Крым Реалии.
Крым в центре внимания.
Ну, в общем, извечная проблема – это состояние дорог. Почему так происходит? Почему выделяются миллиард рублей, фактически выделен на строительство маленького всего лишь участка этой самой дороги? Почему крымчане этого не чувствуют? Да, почему чувствуют только пробки? Вот об этом мы и поговорим сегодня в программе «Радио Крым Реалим». У нас на связи крымский журналист-расследователь Сергей Макрушин, наш коллега. Сергей, доброе утро, Сергей.
Доброе утро.
Сергей, такой вот самый, как мне кажется, вопрос, который интересует всех крымчан. С чем связана такая нерасторопность, может быть, на ваш взгляд, или по имеющейся у вас информации, со строительством дорог вокруг Симферополя?
Вот смотрите, после той трагедии, которая случилась на дороги Симферополь-Евпатория, а по документам, да, вот этот участок Дубки-Левотки, он тоже здесь проходит.
Объездная дорога вокруг Симферополя.
Да, угу. На Евпаторию. Вот после этой трагедии было обещано, что те люди, которые занимались строительством объездной трассы, они этим заниматься больше не будут. Но спустя, вот получается, 3 года, да, мы видим, что занимаются этим те люди, которые занимались строительством этой трассы. Я говорю сейчас о победителе тендера, это дорожно-строительная компания, если не ошибаюсь. Я директор Валентин Завойчинский, который раньше был директором Крымавтодора, да.
Ну, так, да, человек, видимо, профессионал своего дела.
Он, разумеется, профессионал, потому что раньше он работал следующим образом. Один из самых крупных его подрядчиков, вот его кабинет Игоря Аржанского, он находился в том же здании, в котором находился, собственно, вот эта Крымская служба автомобильных дорог. И они там довольно-таки комфортно все эти тендеры обстряпывали. Там много профессионалов собралось в этой фирме, потому что его учредитель прямой, Дмитрий Демин, вот он тоже занимается организацией тендеров, но уже в санатории Дюльбер. Вот я нашел, это большая очень вероятность, потому что я нашел документацию этого санатория, в котором стоит подпись человека вот с идентичными фамилией, именем, отчеством.
Ага. Сергей, вот как вы думаете, почему на территорию полуострова на дорожное строительство де-факто не зашли крупные российские компании? Вот хотя господин Нахлупин говорит о том, что Нахлупин — это человек, один из вице-премьеров правительства Аксенова, он хотя говорит, что это занимаются якобы там компании из России строительством дорог, но вот крымские общественники говорят, что нет ничего подобного, это все местные как бы крымские компании. Так вот, почему российские компании не заходят?
Может быть, что они заходят, потому что то, что мы видим по российскому сайту госзакупок, это только те бумажки, которые ходят из кабинета в кабинет. Потому что господин Нахлупин, он пришел в Крым в качестве участника команды Василия Джарты, который работал так, что фирмам, которые осваивали миллионы бюджетных гривен тогда, им необходим был только адрес, на который приходила бы корреспонденция. А дальше уже можно было нанимать подрядчиков. Вот одна из таких самых крупных была фирма, которая получила больше «Экстрацентр-2», мы о ней писали несколько лет. Она в свое время нас привела к Сергею Псареву, который тоже из этой же команды Василия Джарты. Я думаю, Алина Хлупин хорошо знает, как работают все эти вещи, и не удивлен тем, что крымские СМИ связывают его с этой историей тоже. Тем более, что я видел сообщение о том, что прокуратура, так называемая, занялась этой историей.
Крымская, да, вот. Да, Крымская, да. Российская, это прокуратура. Но вот, кстати, господин Хлупин в комментарии агентства «Новый день», он так прокомментировал эту самую прокурорскую проверку. Он сказал, ну пусть проверяют. Вот такая у него была реакция.
Ну, отлично. Но его предшественники, которые вот тоже участвовали в историях с вкатыванием бюджетных денег в крымский асфальт, вот они тоже не боялись прокуратуры. И в итоге им удалось, несмотря на то, что мы поднимали эту всю информацию, публиковали ее постоянно, им удалось ликвидироваться, не оставив после себя ни дорог, ни денег. Мне кажется, здесь будет похожая история.
А вы думаете? Но вот я смотрю, понимаете, Сергей, я просто смотрю, что вот, значит, этот тендер на почти миллиард рублей выиграла, вот строительство объездной дороги, выиграла дорожно-транспортная строительная компания. Это, и, кстати, был единственный допущенный к аукциону участник. Финансирование проекта осуществляется в рамках федеральной целевой программы развития Крыма и Севастополя до 2020 года. И вот эта компания, которая выиграла, да, и якобы обещает, что все это будет построено до 2020 года, я посмотрел технико-экономическое обоснование этого самого проекта и увидел очень интересные цифры там. Я не знаю, может быть, ну, вы смотрели тоже, да, что вам бросилось в этой сумме в миллиард рублей, что они обещают построить, какую протяженность дороги за миллиард рублей?
Я больше изучал другие тендеры, которые проводятся в Крыму, да, я эти документы видел. Я могу даже сейчас пока открыть, но говоря о других тендерах, которые проводятся в Крыму, у многих очень похожая ситуация, побеждают фирмы, которые, если по ним поискать, да, они ничем на строительном рынке неизвестны.
Сергей, ну вот я еще раз попробую задать свой вопрос. Вот смотрите, почему, как вы думаете, российские компании не заходят в Крым? Вот дорожные, ну, может быть, тогда была бы какая-то конкурент, предположим, да, была бы тогда конкурент, был бы не один участник этого тендера. Вот как вы думаете, с чем это связано? Ну, то есть, условно, это не хотят просто допустить каких-то неподконтрольных себе компаний для раздела вот этого самого бюджетного пирога, или с чем-то другим это связано? Может быть, они боятся санкций, поэтому не заходят российские компании.
В нынешнем состоянии Крыма, в нынешних ограничениях санкционных, и когда Крым фактически, да, превращается в российский, ну, такой офшор, да, в который есть только вход, из которого выхода нет, потому что любая компания, которая там с ним связывается, да, она рискует большими очень потерями. Там в этой мутной воде можно наловить много большой бюджетной рыбы. И вот я открыл технико-экономические показатели объекта капитального строительства. Здесь написано, что длина участка автомобильной дороги, вот, наверное, вот этого, да, она составляет 1084 метра, один километр.
Смотрите, Сергей, 1084 метра за 950 миллионов гривен. Вы представляете, сколько? Один километр за миллиард рублей. То есть, получается, каждый метр этой дороги, вы знаете, сколько стоит? Один метр дороги. Миллион рублей.
Да, миллион, да.
Вы представляете? То есть, вот миллион рублей. Если эту дорогу выложить 100-долларовыми купюрами, она и то дешевле будет. Если, наверное, ее выложить слоем красной икры, она и то дешевле будет. Один, не километр, один метр дороги стоит миллион рублей.
Ну, я думаю, что это может стать новым туристическим объектом в Крыму.
Вот посмотрите, да, вот миллион рублей лежит, вот прямо, вот вы стоите на миллионе рублей, просто стоите, да, как бы, да. Замечательно. Спасибо. Сергей Макрушин, крымский журналист-расследователь, был на телефонной связи со студией «Радио Крым Реалии». Спасибо, Сергей, что нашли время пообщаться с нашими радиослушателями. Мы продолжаем программу, и... Да, и, значит, сейчас мы будем говорить, продолжаем говорить, почему в Крыму наблюдаются пробки. Ну вот выяснили, например, потому что, в том числе, наверное, потому что за 1 миллиард рублей там строят всего лишь 1 километр дороги. Далее в нашей студии, студии «Радио Крым Реалия», будем говорить с Андреем Мартинсом, украинским экспертом автодорожной отрасли. Андрей, здравствуйте.
Здравствуйте.
Андрей, ну вот такую сейчас у нас информацию мы услышали в эфире, что километр дороги будет построен объездной вокруг Симферополя. Она, правда, 4-полосная, но, тем не менее, ширина каждой полосы 3,5 метра, то есть 7 метров в одну сторону, 7 метров в другую сторону, и стоимость такой дороги оценена в 1 миллиард рублей. Как вы думаете, вот 1 миллиард рублей, это 500 миллионов гривен за 1 километр дороги, это много или мало?
Ну, как по мне, это колоссальная сумма. Я допускаю, что это может стоить, ну, по гривнам, ну, в районе 100-120 миллионов гривен. Вот. Но мне сложно, так скажем, оценивать те издержки, которые сегодня, те уровни затрат, которые несет, несет ваша компания. Mm-hmm. Но если сравнивать даже там с Европой, то там стоимость там порядка 5-7 миллионов евро за 1 километр, да, то есть это
5-7 миллионов евро за 1 километр, то есть условно в рублях это где-то было бы 350 миллионов рублей, то есть в 3 раза дешевле, чем в Крыму получается. Андрей, оставайтесь, пожалуйста, на связи, у нас сейчас еще разговор с очень известным крымчанином Леонидом Грачом, бывшим главой Верховного Совета Крыма, лидером крымского отделения партии «Коммунисты России». Леонид Иванович, здравствуйте.
Доброе утро.
Леонид Иванович, ну, слышали ситуацию с дорогами, когда общественники обвиняют господина Нахлупина в его причастности к этим деньгам, которые выделяются на строительство дорог. В свою очередь, господин Нахлупин жалуется, что Крым получает денег меньше, например, чем Краснодарский край на строительство дорог. А вы как думаете, вот что стоит за такими заявлениями? Вот действительно нехватка денег на строительство дорог? Или вот желание, возможно, побыстрее, что называется, освоить побольше денег?
Ну, надо в историю вопроса заглянуть, откуда Нахлупин и как он попал когда-то в Крым. Нахлупин в свое время орудовал, я бы так сказал, в Кременчуге. И очень понравился он своими методами, воровскими, бандитскими методами, понравился покойному, но преступнику из преступников Джарты, который его забрал и привез сюда, в Крым. И, по сути, вот тогда началась большая тусовка под Джарты, передела земли, передела собственности и самое главное, что отмывание больших бюджетных средств. А то, что сегодня это все пришло и Нахлупин фигурирует так или иначе и присутствует все время при разделе, это говорит о том, что Нахлупин, во-первых, остался, я бы так сказал, надзирателем со стороны донецких, со стороны тех кругов, которые в свое время грабили Крым и сейчас продолжают грабить Крым. И, естественно, и в него сфера все сужалась, что он сидел в контроле над всем бюджетом Крыма, в Верховном Совете Крыма, или теперь Госсовет. А теперь его как бы подзажали с точки зрения того, что давай-ка, родной, сужай уже эти все поборы. Он взял на себя самое сегодня модное, курировать так называемые ремонты и строительство. Ну, не в той сфере его не допустили, кстати, к строительству этой автобана Керчь-Севастополь, который отмывается, тоже там огромнейшие деньги и так далее. И я согласен с Андреем, когда он говорил о средствах, которые затрачиваются и так далее. Но я хотел бы еще и добавить, что качество этих работ, оно никудышнее. То, что нахлупинские фирмы сегодня пытаются где-то латать ямки и делать небольшие участки объездных дорог, это через 2-3 месяца все разрушается. Поэтому сегодня пошел передел собственности на южном берегу Крыма, и Аксенова отодвигает вместе с Ростенко, его подельниками и так далее, и теми всеми кадровыми изменения, шорох какой-то идет и так далее. Но я вижу, что и Нахлупин Аксенову не по зубам.
А почему, как вы думаете, почему так происходит, что Нахлупин, если он его не устраивает, почему он не может его убрать из своего правительства?
А потому что я уже одну фразу употребил и сейчас употребу. Он является, по сути, смотрящим с донецкого клана. А донецкий клан сегодня и собственность здесь имеет, и земли имеет, и переделывает, и так далее, и тому подобное. Поэтому он не по зубам Аксенову. Аксенов по сравнению в прошлом недалеком, как говорится, там во времена Жарты и так далее, он мальчик на побегушках был. А этот уже, как говорится, воротило. Поэтому и он ему мешает. А с другой стороны, я хочу, чтобы все радиослушатели поняли, что с этого большого шума может получиться буря в стакане и не более. Потому что вот то, что там по Ялте сегодня шумят по ростенковским всем делам, нахлупинским делам, что там кого-то сажают, кого-то арестовывают и так далее, это пока лишь только еще один такой поход, в данном случае федералов, я бы так их назвал, поход против крымских с точки зрения, чтобы их убрать со сцены, чтобы им было федералам просторнее здесь самим решать те же вопросы. Так что круг замкнется быстро очень.
Угу, понятно. Леонид Иванович, еще один вопрос. Вот как вы думаете, почему в Крым не заходят большие строительные компании из России? Вот это связано, как вы думаете, с там санкциями или с тем, что просто на месте не хотят их допускать вот к освоению этих самых бюджетных денег?
Дело в том, что санкции здесь в меньшей степени играют роль, на мой взгляд, именно в строительственном деле, потому что мы же показали, скажем, два главных таких объекта, как Керченский мост и строительство автобана Керчь-Севастополь. Это мощнейшие и большие затратные для строителей такие подрядные работы. Но никто же не боится, никто не зашел. А вот чего не заходят те нормальные строительные компании, во-первых, их сами федералы не пускают сюда, они им не нужны. Во-вторых, и крымские не могут не пустить. Во-вторых, им сегодня вообще-то негде и развернуться, потому что все уже разобрано. Разобрано и управлениями, делами президента, свои объекты, куда они никого не пустят, разобраны вот эти объекты, о которых я говорил, и третье, а в бюджетах городов, районов и в самом Крымском на строительстве кот наплакал со строительной работы.
Понятно, спасибо. Леонид Иванович Грач, бывший глава Верховного Совета Крыма, был на прямой телефонной связи со студией радио «Крым Реалии». Спасибо, Леонид Иванович, что нашли время пообщаться с нами. Мы продолжим беседу еще с Андреем Мартинсом, украинским экспертом автодорожной отрасли. Андрей, надеюсь, вы на связи, да, слышите нас сейчас?
Да.
Андрей, вот скажите, вот для автодорожной, для отрасли строительства дорог, насколько эта отрасль зависит от европейских, американских санкций? Интересно услышать ваше мнение, во сколько там задействованы современные технологии, которые могут повлиять на эти компании?
Ну, вы знаете, технологии, в принципе, да, они применяются, но сегодня речь, ну, по крайней мере, по украинским дорогам больше не в технологии, а в тех объемах средств, которые выделяют. Uh-huh. Вот. Я так понимаю, что в Крыму сейчас проблем с деньгами нет, и выделяются огромные средства на восстановление, да, или на приведение инфраструктуры в надлежащее состояние. Вот я бы хотел бы немножко прокомментировать то, что
Леонид Иванович сказал.
Да, Леонид Иванович. Значит, по поводу стоимости, по поводу того, что не заходят компании. Но чаще всего не заходят новые компании по причине того, что рынок настолько сформирован, что туда уже чужих просто не пускают, да, потому что старыми игроками гораздо комфортнее сотрудничать, потому что уже есть понятные схемы откатов и так далее, взяток и тому подобное. Это первая часть. Вторая часть, она касается перспективы. То есть любая компания, там, не знаю, западная, не западная, она должна видеть для себя перспективы не длиной в один год, а хотя бы там перспективы в 5-10 лет. Потому что объем инвестиций в технику и так далее, он огромный. И срок окупаемости довольно-таки длительный. Поэтому важно им понимать перспективу. То есть если бы они видели перспективу на там, ближайшие 5-10 лет, что такая тенденция финансирования сохранится, наверняка стали бы заходить. Это второй момент. И третий момент, я просто не знаю, какая у вас система проведения тендеров. Да? То есть у нас сегодня вся система тендеров проводится через программу «Прозора». Это там 12 или 13 площадок, и невозможно манипулировать результатами тендеров, да, поэтому доступ довольно-таки свободный. Вот. Что касается, в принципе, что у нас в Украине происходит, да, у нас сегодня финансирование, в принципе, увеличено по сравнению с тем, которое было там до 2013-2014 года. Объем финансирования где-то там в 4-5 раз больше. Вот. Но сегодня приблизительно такая же проблема, что у нас сегодня не заходят, либо заходят очень слабо новые подрядные компании.
И спасибо. Андрей Мартинс, украинский эксперт автодорожной отрасли. Мы, к сожалению, должны уже заканчивать нашу программу. В завершение. Значит, глава администрации Симферополя Геннадий Бахарев предложил симферопольцам, которые не хотят или не могут дожидаться ремонта своих улиц, принимать долевое участие в этом процессе и оплачивать этот самый ремонт из своего кошелька. Заплачивать своего кошелька строительный материал. Это радио Крым Реали. Я Александр Янковский. Прощаюсь с вами. Ну, а для тех, кто нас смотрит онлайн, увидимся через несколько минут.
Новости в эфире радио Крым Реалии.
Здравствуйте, в студии Снежана Старовицкая. Коротко о главном. Строители начали монтаж верхних частей самых высоких опор Керченского моста. О том, насколько готов к зиме Симферополь, отчитались местные власти. И вход в парк Воронцовского дворца будет платным, сообщили крымские активисты. Сейчас подробнее. Строители приступили к устройству верхних частей фарватерных опор Крымского моста, которые примут на себя судоходные арочные пролеты. Об этом сообщил инфоцентр «Крымский мост». После монтажа ригелей опоры, которые примут на себя железнодорожную арку, практически достигли проектной высоты 35 метров от поверхности воды, передает инфоцентр. Рабочие готовятся к монтажу ригелей на автодорожном направлении, говорится в сообщении. Металлические конструкции длиной 25 метров и весом более 270 тонн каждая помогут равномерно распределять нагрузки от арочных пролетов. Ригели автодорожной части конструктивно похожи на железнодорожные, вес более 400 тонн каждая. Ранее подконтрольные России власти аннексированного полуострова заявили о планах реконструировать канал в Керченском проливе. Германия предложила добавить в список санкций нескольких граждан России организации за ситуации вокруг поставленных в Крым турбин «Сименс». Об этом передает агентство «Рейтер» со ссылкой на дипломатические источники. Евросоюз может обсудить новые санкции в ближайшую среду. В «Сименс» отказались комментировать эту информацию. Накануне издание «Bild am Sonntag» со ссылкой на представителя МИД Германии написало, что ситуация с турбинами, которые незаконно поставлены на аннексированный Россией полуостров, приведет к ухудшению отношений между двумя странами. Ранее немецкий концерн заявил, что все четыре его турбины, предназначенные для проекта в Тамане, были незаконно поставлены в Крым, предложив аннулировать контракт и выкупить турбины. «Сименс» намерен разорвать лицензионные соглашения с российскими компаниями по поставкам оборудования для электростанций и приостановить поставки по действующим контрактам с фирмами, которые контролируют государство. Руководство Воронцовского дворца намерено сделать вход в парк платным. Об этом заявили местные активисты, которые распространили в социальных сетях видео своей протестной акции. По их словам, крыша дворца нуждается в ремонте, а фонтан в чайном домике подменен, а подлинник продан. В ответ замдиректора Алупкинского дворцово-паркового музея-заповедника Петр Ибрагимов заявил журналистам крымского телеканала ИТВ, что на самом деле в 1993 году чаша фонтана была разбита, а в начале нулевых ее восстановили, а та, которую якобы подменили, была установлена временно, добавил Ибрагимов. Но сейчас подлинный фонтан находится в фондах музея.
У каждого свое видение на это. Но я думаю, что в лучшем случае это просто люди как бы беспокоятся о том, чтобы не пропало. Оно на самом деле не пропало. У него есть охранные номера у всех предметов искусства, там музейных ценностей. То есть у нас все, что чистится, у нас все в наличии, оно есть. Вот эта чаша, которая временно стояла, она находится в фондах, она чистится, имеет номер.
Ибрагимов также добавил, что несколько лет назад местные жители растаскивали строительные материалы из заповедника, поэтому, чтобы избежать воровства, власти и научное сообщество предложили дирекции огородить в парке особо ценные места. Общественность выступает против. По словам активистов, ограда перекроет все выходы на общественные пляжи и остановки транспорта. Они уже выступили с обращением к президенту России Владимиру Путину с просьбой помочь решить этот вопрос. В Симферополе нет сбоев по подготовке к отопительному сезону. Как сообщил в эфире радио «Спутник» в Крыму, назначенный Кремлем глава администрации города Геннадий Бахарев, сейчас к зиме готова половина многоквартирных домов. Чиновник отчитался, что также готовы к зиме более половины котельных и более трети тепловых пунктов и теплосетей Симферополя. Подведомственные дошкольные учреждения готовы более чем на 60%. Спикер подконтрольного России парламента Крыма Владимир Константинов предложил сербскому режиссеру Эмиру Кустурице снять фильм о событиях так называемой «Крымской весны». Об этом Константинов написал на своей странице в Фейсбуке. Он поблагодарил кинематографиста за визит на полуостров и выразил надежду, что лента будет снята в ближайшее время. Константинов добавил, что долго беседовал с сербским режиссером после его концерта в Ялте. Кустурица в обход украинского законодательства прилетел в Крым 23 июля. Сегодня в Крыму, по прогнозам синоптиков, день будет облачным, как и утро, и только вечер порадует всех ясным небом. Без осадков днем плюс 31-36 градусов. Керченская переправа и все три пункта пропуска на админгранице с Крымом работают в штатном режиме. В студии Снежана Старовицкая. Следующий выпуск новостей слушайте через полчаса. Оставайтесь на волне Крым Реалии.
Вы слушаете «Радио Крым Реалий». Совместный проект «Радио Свобода» и Первого канала Украинского радио.
Всем привет. Приветствую всех. Это Александр Янковский, «Радио Крым Реалий», самое крымское в мире радио. Напомню, что нас можно слушать каждое утро и каждый вечер. Утром 8.35, вечером 18.30 на средних волнах на частоте 549 кГц, а также в это же время на частоте 107 FM. Ну и, конечно же, мы еще не только. Мы такое радио, которое не только слушает, но еще и смотрит. А делать это можно либо в Фейсбуке, там вот прямо сейчас идет прямая трансляция нашей программы. Либо тут, кстати, передает привет, респект, говорят, Леониду Грачу. Это за его предыдущее выступление в программе. Говорят, молодец вообще. Понравилось, что человек сказал правду про крымские власти. Ну, и также нас можно еще и смотреть в Ютьюбе. Непосредственно тут вот люди обсуждают одну из тем наших сегодняшних программ. Это про миллиард за километр дороги. Это замечательно. Конечно, эта цифра всех, обескураживает, во всяком случае. А в этой программе, в этой части нашей программы мы будем говорить про звезд, которые приехали в Крым. Но не про всех, да, значит, упали на Крым не только камни с неба, но и некоторые звезды. Вот про этих самых звезд, которые упали на территории полуострова, в прямом или в переносном смысле, мы и поговорим.
Тема дня.
Итак, сербский кинорежиссер, наверное, самый знаменитый сербский кинорежиссер Эмир Кустурица приехал в аннексированный Крым вместе со своей музыкальной группой «No Smoking Orchestra». И с новой программой «Млечный путь». Но вот на «Млечном пути» это название последнего, наверное, фильма, последний киноработы Кустурицы в качестве режиссера. А почему Эмир Кустурица приехал в аннексированный Крым? Потому что ранее были заявления о том, что он сомневается в том, что ехать или не ехать в Крым. Будет ли снят на полуострове новый фильм Кустурицы? Как на международной фестивальной жизни этого известнейшего режиссера отразится его посещение Крымского полуострова? Вообще, что объединяет Эмира Кустурицу и вот мир, и русский мир, я бы так сказал, мир российского кино? Вот обо всем об этом мы поговорим в ближайшие 25 минут после сюжета, подготовленного моими коллегами.
Репортаж.
Сербский режиссер и музыкант Эмир Кустурица 23 июля приехал в аннексированный Крым и сразу поспешил заявить, западных санкций не боится. Для российских властей этот визит стал настоящим подарком, ведь после аннексии украинского полуострова в Крым перестали приезжать иностранные знаменитости. Эмир Кустурица назвал Крым российским.
Вот когда Крым стал Россией, я думал, что он всегда был Россией. Подтверждение, что вы Россия, это жизнь ваша, это культура ваша.
В Ялте Эмир Кустурица выступил со своей фолк-рок-группой The No Smoking Orchestra, а потом сделал громкое заявление. Сербский режиссер решил снимать новый фильм в аннексированном Крыму.
Если фильм будет, так девушки будут крымки.
Своими действиями режиссер продемонстрировал неуважение к украинскому народу. Такое мнение высказал вице-премьер-министр Украины по гуманитарным вопросам Вячеслав Кириленко.
Кустурица концертом в Крыму демонстрирует любовь к русским и неуважение к украинцам и крымским татарам. Настоящий великий художник не может так действовать.
За незаконные гастроли в Крыму украинский сайт «Миротворец» внес Эмира Кустурицу в свою базу. Сербский режиссер попал в рубрику «Чистилище». На сайте объяснили, он сознательно нарушил государственную границу Украины и отрицает российскую агрессию. Также режиссер замечен в том, что участвовал в легализации аннексии Крыма, добавили в «Миротворце».
Репортаж.
Так, господин Кустурица приехал в Крым. Там он дал концерт. Там он же сказал, что рассмотрит возможность того, что он снимет свой новый фильм на территории полуострова. На это его заявление уже даже откликнулся господин Константинов, человек, который называет себя председателем Госсовета Крыма. А ранее он был председателем Верховного Совета Автономной Республики Крым, заслуженный строитель Украины Владимир Константинов. Сказал, что он искренне благодарен этому великому человеку за его позицию по Крыму и предложил Эмиру снять документальный фильм. Правда, теперь уже идет речь о документальном кино, о событиях нашей крымской весны. Искренне надеюсь, что в ближайшее время так и случится. Вот. Такое сделал заявление господин Константинов. А почему же все-таки Эмир Кустурица приехал в Крым? Был ли неожиданным такой приезд? И к чему все это может привести в мире кино? Мы поговорим с нашими сегодняшними экспертами, с нашими гостями. Первый человек, с которым мы будем это обсуждать, это Олег Шпилюк, украинский кинокритик и киновед. Олег, здравствуйте.
Доброе утро.
Скажите, пожалуйста, вот на ваш взгляд, почему же вот все-таки Кустурица приехал в Крым?
Потому что он уже, по моим подсчетам, года два, как громогласно декларирует, что Крым всегда был российским. И, собственно, мне страшно, странно, что его сейчас миротворец включил в свой список, потому что, насколько я помню, еще два года тому назад он был официально объявлен персоной нон-грата в Украине за свои пропутинские и антиукраинские высказывания.
То есть, в принципе, почему-то его внесли в этот список, получается так, да? Хотя ему уже был, получается, запрещен въезд в Украину.
Я помню, он был в официальном списке Министерства культуры лиц, въезд в Украину которых нежелателен.
Угу. Кстати, в 2016 году Эмир Кустурица был награжден орденом дружбы господином Путиным за значительный вклад, так было написано в указе, в укрепление дружбы и сотрудничества знакомство между народами, сохранение и популяризацию русского языка и культуры за рубежом. Наградить Кустурица Эмира, директора общества с ограниченной ответственностью Rasta International, гражданина Республики Сербия. А мы говорим с Аликом Шпиляком. Алекс, скажите, пожалуйста, на ваш взгляд, вот насколько его такое демонстративное, ну, его демонстративная поддержка, российская позиция, она скажется на жизни Кустурицы в мире кино? То есть вот будут ли, вот как это скажется на его приглашение на кинофестивали, на какие-то вот, не знаю, мероприятия, ну, все, что связано с миром кино?
Ну, вы знаете, честно говоря, творческая как бы кривая Эмира Кустурицы идет по ниспадающей сейчас. Он действительно был одним из самых ярчайших режиссеров мира в какое-то время, тогда, когда он получал призы на Каннском фестивале, но действительно вот в последние годы, скажем, лет 10, каждый его новый фильм проходит почти незаметно и, безусловно, не имеет такого освещения в мировой кинопрессе, как его первые фильмы. Связано ли это с его позицией, я не знаю. Думаю, что он всегда был таким. Он на самом деле выступает и громогласно всегда выступал за Великую Югославию и крайне переживал ее распад, точно так же, как сейчас крайне переживает распад Российской империи. Думаю, что это просто вот идеологические такие проблемы его. Ну вот, собственно, скажется ли это на его участие, то понятно, что в Украину вряд ли в ближайшее время он будет приезжать, в том числе на фестивали. А что касается его фильмов на других фестивалях и его приездов, ну вот опять же, у меня нет ощущения, что он в ближайшее время может создать что-нибудь выдающееся. Разве что, вот как вы сейчас упомянули в вашем материале, он будет делать заказуху, как, скажем, Оливер Стоун, для российского президента.
Ну, то есть, вот я говорил о предложении господина Константинова, ну вот бывшего главы Верховного Совета Республики Крым, о том, чтобы он снял документальный фильм о событиях Крымской весны. Но это предложение господина Константина. Спасибо огромное. Олег Шпилюк, украинский кинокритик и киновед, был на прямой телефонной связи со студией Радио Крым Реалия. Мы продолжаем обсуждать приезд Эмира Кустурицы. Кустурицы сербского кинорежиссера, актера на территорию оккупированного полуострова Крым. И далее говорим с украинским кинокритиком Антоном Филатовым. Антон, здравствуйте.
Здравствуйте.
Антон, интересует такой вопрос, да? А вообще, что происходит с творчеством Кустурицы в последнее время? Потому что я вот смотрю, когда фильмы Кустурицы, да, вообще, насколько они популярны на территории России, если у вас есть такая информация? Насколько Кустурица способен собирать своими фильмами, там, не знаю, полные кинотеатры? Или это вообще кино не для кинотеатров, то, что снимает Кустурица?
Ну, он все-таки в его творчестве такой очень заметный перекос в сторону фестивальной публики. Он имел огромный успех на фестивалях именно до начала 2000-х годов. А после этого он, собственно, начал повторять самого себя. И публика, как бы, киноманская, фестивальная, она утратила к нему интерес.
Это поэтому... в смысле, то есть как бы каждая картина, она была похожа на предыдущую?
Да, он стал снова эксплуатировать тему, значит, войны на Балканах, о которой уже очень много рассказал в своих предыдущих фильмах. Также он начал вновь и вновь повторять свои, как бы, приемы трагикомедии, в которой абсурд и драма, и юмор очень плотно переплетаются, но это все повторялось, вообще, его раннее творчество, его успешные фильмы 80-х, 90-х годов.
Угу. Вот. То есть, да, тогда очень еще проще, да, вот эти фильмы, его фильмы демонстрировались на больших экранах? Вот, например, по «Млечному пути», он шел где-то в прокате на больших экранах или нет?
Он шел, да, после премьеры на Венецианском фестивале в прошлом году. Он показывался в разных странах, в общем-то, отчасти для того, чтобы этот фильм получил широкий интерес, в общем-то. С этим, именно с этим прицелом в него была приглашена Моника Беллуччи, одну из главных ролей. Вот, и он показывался, но особого успеха среди широкой публики он не получил, потому что, ну, опять-таки, там был все-таки основной прицел на фестивале. Угу. На фестивале. Но известно, что со своим последним фильмом «О том личном пути» Кустурица хотел попасть в Канны в прошлом году, но Каннский фестиваль его не взял. А попал он уже после этого в Венецию. Канны, ну, в мае, а Венеция, она все-таки.
Антон, а скажите, пожалуйста, вот, ну, я понимаю, да, фестивальное кино, наверное, это не блокбастеры, но, тем не менее, я смотрю на эти фильмы, я понимаю, что там достаточно большие суммы денег потрачены на... Ну, любое кино, это дорогой процесс, наверное, только за исключением, может быть, снятого на мобильный телефон. А для этого нужны деньги. Откуда берутся деньги для того, чтобы снимать такое дорогое, но при этом фестивальное кино?
Ну, вот мы сейчас говорим о европейской киноиндустрии, да, частью, которая является Кустурица. Там очень высокоразвита система фондов, они обычно поддерживаются, ну, как бы финансируются за счет государства, за счет таких вот не приватных структур. И не всегда, далеко не всегда у этих фильмов, которые нацелены на фестивале, у них стоит задача окупиться или вернуть вложенные средства. Даже несмотря на то, что такие фильмы достаточно дорогие. А одно из таких вот главных объяснений того, что эти фильмы не должны ставить себе за цель принести деньги, заключается в том, что фестивальное кино, оно изобретает новые идеи. Это как научный институт, да, вот они изобретают нечто новое. А если потом эти новые идеи через несколько лет попадают в популярное кино. Так было всегда, и без этих вот фильмов, которые не приносят деньги, но изобретают идеи, без них невозможно развитие вот популярного кино, которое нацелено только на прибыль.
А, понятно, вот. Антон, вот смотрите, да, есть Россия, которая финансирует на сотни миллионов, может быть, даже на миллиарды рублей, свой кинобизнес, свой кинопроизводство. Тут появляется господин Кустурица. Как вы думаете, стоит ли ожидать теперь новой киноленты, теперь уже, там, не знаю, за российские деньги от Кустурицы, который побывал в Крыму, или нет?
Я думаю, что стоит ожидать. Одна из таких вот улик, которая намекает на это, то, что Кустурица очень дружен с Никитой Михалковым. Они очень много лет уже общаются, они являются единомышленниками, они оба симпатики, большие симпатики русского мира. И оба они, в общем-то, из одной профессии, оба они имели успех в Каннах и так далее. И, как известно, Никита Михалков, он причастен к тому, как бы, распределению госсредств, российских госсредств на кино. И я думаю, я так подозреваю, что нынешнее высказывание Кустурицы о том, что Крым он якобы российский и так далее, эти все комплименты в сторону Кремля сегодняшнего, это все отчасти как бы подготовка, такая как бы орошение почвы, на которой вскоре может вырасти фильм, новый фильм Кустурицы, снятый в копродукции с Россией.
Угу. Понятно. Спасибо. Антон Филатов, украинский кинокритик, был на прямой телефонной связи со студией «Радио Крым Реалии». Напомню, что сегодня мы обсуждаем приезд господина Эмира Кустурицы, сербского кинорежиссера. Правда, приехал он не как кино, знаете, не представлял он какой-то фильм. Он просто приехал в Крым, сделал там несколько громких заявлений, поддержал политику оккупации и аннексии Крыма, которую проводит Россия, и дал концерт, вот вместе со своей музыкальной группой No Smoking Orchestra. К чему приведет такой приезд господина Кустурицы в Крым в деле распространения его картин в Украине, в частности, да, и в Европе? А мы дальше будем говорить с Филиппом Ильенко, главой Государственного агентства Украины по вопросам кино. Филипп, здравствуйте.
Доброго дня.
А, Филипп, такой вопрос. Скажите, а вот вообще будут ли после вот этого визита Кустурицы выдаваться прокатные свидетельства на фильмы Кустурицы?
Ну, це питання, скажімо так, не зовсім до Держкіно, тому що для того, щоб ми мали право не видавати або анулювати прокатні посвідчення на фільми Кустурицы, Міністерство культури має його внести в список осіб, які становлять небезпеку, ну, так звані чорні списки.
А ви не знаєте, є він в цьому списку чи ні?
Станом на сьогодні його там нема, наскільки мені відомо. Але я думаю, що якщо Служба безпеки ініціює це питання, то Мінкульт може це зробити. Це перший момент. Ну, а другий момент, я думаю, що це питання до СБУ і до прикордонної служби щодо унеможливлення в'їзду його на територію України у зв'язку з тим, що він порушив законодавство, приїхавши в Крим незаконно. І його цілком можуть оголосити ще й персоною нон-грата. Але це не точно не компетенція Держкіно, тому я можу це коментувати просто як громадянин, а не як посадова особа.
Да, Філіп, я прекрасно розумію, що це не компетенція пускати чи не пускати того ж чоловіка на територію України. Но, значит, вот если сейчас господин Кустурица, он все-таки будет снимать кино в Крыму, вот как Украина может прореагировать, и как Украина может сейчас вообще реагировать на съемки, которые проводят на территории оккупированного полуострова, которые проводят российские режиссеры, не знаю, европейские режиссеры? Вот сталкивались ли вы с такими картинами, которые уже снимались в Крыму?
Ну, мені дійсно відомо, що деякі картини знімаються в Криму. Це поки що не носить масового характеру, тому що для всіх учасників зйомок очевидні ризики. Як мінімум, це відсутність можливості продемонструвати в майбутньому такий фільм в Україні. І, власне кажучи, можливість попадання акторів, режисерів в список осіб, що несуть загрозу національній безпеці і подальше унеможливлення показу всіх їхніх фільмів на території України. Тому поки що зйомки в Криму, на щастя, не носять масовий характер. І якщо і знімаються, то в основному там знімається російське кіно і серіали. Я поки не чув, щоб там реалізовувалися якісь масштабні міжнародні проекти. Слава Богу.
Угу. Ну, вот, например, в 2016 году на экраны вышел фильм «Викинг», который, ну, российский фильм, который снимали в том числе и на территории Крыма. И интересно вообще, какая реакция? Есть ли какие-то механизмы у Украины, у украинского государства, на ваш взгляд, реагировать, когда такие фильмы появляются не в украинском прокате, а, например, в прокате там у соседей, ну, не знаю, там в Польше, в Литве или в других странах Европейского Союза?
Мало хвилюю, что прокатывается в России. «Викинг» вышел в прокат в России. Я не чув про якісь його шалені успіхи в інших країнах, та й, по-моєму, і його успіхи в самій Росії, є такі думки, що вони трошки перебільшені, інформація про це трошки перебільшена. Тому я не бачу навіть практичного сенсу реагувати на чергові такі пропагандистські витівки російських колег. Вот, головне, що цього фільму не було продемонстровано в Україні.
Угу. Хорошо, спасибо. Филипп Ильенко, глава Государственного агентства Украины по вопросам кино, был на прямой телефонной связи со студией радио «Крымреалии». Мы продолжаем. Напоминаю, что сегодня мы обсуждаем визит сербского кинорежиссера на территорию аннексированного украинского полуострова Крым, где он сделал, ну, он не просто приехал, да, он сделал там несколько громких заявлений о том, что он поддерживает эту самую политику аннексии. А вот как его эти заявления, как его приезд на территорию Крыма скажется на его кино, можно так сказать, кинокарьере, да, на участие его фильмов и на приглашение самого Кустурицы, а также его фильмов к участию в фестивалям, кинофестивалям, мы и обсуждаем сегодня и говорим об этом с украинским кинокритиком Андреем Алферовым. Андрей, здравствуйте.
Здравствуйте.
Как вы полагаете, вот к чему приведет такой сейчас этот приезд господина Кустурицы в Крым? Будут ли его приглашать больше или меньше после этого визита на кинофестивале приглашать его? Или вообще это никак не связано, его присутствие на кинофестивалях, с приездом на территорию Крыма?
Ну, во-первых, да, фестивали, мировые фестивали, они на это мало реагируют, кроме украинских. Ну, эти черные списки, они существуют только на территории Украины. Вот по отношению к людям, которые так или иначе что-то там заикнулись или не заикнулись, в открытую поддерживают. Вот. Кустурица и прежде хвалил, в общем, Кремль во всех красках, и это не помешало в прошлом году, в сентябре прошлого года, участвовать ему в конкурсе Венецианского кинофестиваля. Вот. Так что это никак не отразится. Другое дело, что тут нужно поанализировать сегодняшний контекст, вообще, в контексте сегодняшнего кинопроцесса, да, фигуру Кустурицы, который, в общем, проходит по ведомству так называемых «битых летчиков». То есть это человек, чья слава пришла на конец 80-х, середину 90-х годов, и который, собственно, еще инерционно движется на волне вот этой славы, потому что за последние лет 15 у него были исключительно провалы, вот отходы все более жуткие, прошлогодний фильм в Венеции был абсолютно чудовищным, назывался он «Уличный путь», сам Кустурица он играл главную роль в паре с Моникой Белуччи, и это, конечно, ну, такое глобальное падение художника, который пережил свой талант. И я думаю, что то, что он зачастил в Россию, говорит лишний раз о том, что он, в общем, мировому сообществу уже не нужен. Вот. А жить как-то нужно, и я думаю, что как бы ездит он туда за большие гонорары, и когда он надоест в России, попомните мое слово, мы будем часто читать новости про то, что Кустурица приехал, например, в Казахстан или в Молдову. Или еще куда-то.
Андрей, вот. А как вы думаете, кстати, вот он нужен, Кустурица как режиссер, он может снять какой-то фильм для России?
Да, господи, я думаю, за деньги можно все.
Вот, хорошо.
Конечно, я думаю, может быть. Это судьба многих вот таких вот мастеров, которые никак не угомонятся, да, которые никак... Ну, понятно, если он не хочется отходить, в общем, от дистанции, а сил, как бы, вот эту дистанцию брать, их уже нет. Да, вот художник сил. Художник, он себя потерял. Его больше не существует на карте, да.
Понятно. Спасибо. Андрей Алферов, украинский кинокритик, был с очень интересным мнением в эфире радио «Крым Реалии». Мы стараемся осветить любое событие, которое происходит на территории полуострова с разных точек зрения, предоставить максимум вам информации, чтобы вы услышали самые разные мнения. Я Александр Янковский, прощаюсь с вами. Смотрите хорошее кино, да, и слушайте хорошее радио «Крым Реалии». Всем доброго.